Две цапли подняли головы, следя, как робкая дева выходит на стержень. Лодка медленно двинулась вниз по течению. Яндрис стал у руля. Изилла поставила на жаровню сковороду, накрошила сало, начала печь лепешки. Лепешки с салом, да сало с лепешками. Вот и вся ее стряпня. Раз в две недели бывает рыба. Когда она отвернулась, Тирион стащил лепешку прямо со сковородки, ловко увернувшись от деревянного черпака. Их хорошо есть горячими, сочащимися медом и маслом. На запах жареного вылез из трюма утка. Получив от Изилы паломником, он пошел справить малую нужду на корме. Тирион присоединился к нему. «Что за зрелище?» — опорожняясь, промолвил он. «Карлик и утка добавляют могущество могучему Ройну». «Ройну твоя водиться ни к чему, Йоло», — бросил Яндри. «Это самая великая на свете река». Карлик стряхнул последние капли. «Карлик в нем утонуть может, тут ты прав. Но мандр и трезубец, близ устья, не уступают ему шириной, а черноводная глубже». «Ты еще не знаешь его. Погоди, сам увидишь». Сало превратилось в шкварки, лепешки подрумянились. Явился, зевая, молодой гриф. «Доброе утро всем!» Он ниже утки и по-юношески хлипок. Скорее всего, не достиг еще своего полного роста. Глаза этого парня покорили бы любую девушку семи королевств, несмотря на синие волосы. Они у него голубые, как у отца, но гораздо темнее. При искусственном свете кажутся черными, на ранней заре — лиловыми. И ресницы длинные, женщине в пору. «Чую сало», — сказал он, натягивая сапоги. «Славное сальце», — отозвалась Изилла. «Садитесь завтракать». Еду она раздавала на юте. Пихала медовые лепешки мальчику и била по рукам утку, норовящего загробастать побольше шкварок. Тирион взял себе две лепешки, послоив их салом. Отнес одну Яндри и помог утке поставить большой треугольный парус. Яндри вел лодку посередине реки, где течение было сильнее всего. Плоскодонное суденышко могло пробраться по самому мелкому из притоков, а под парусом и в хорошей струе делалось быстроходным. «В верхнем течении Ройна это может спасти им жизнь», — говаривал Яндри. «Выше горести вот уже 1000 лет нет закона. И людей тоже, насколько я вижу. Единственным признаком присутствия человека были заросшие мхом и плющом руины на берегу. Не знаешь ты этой реки, Йола, пиратская лодка может затаиться в любом ручье, а в руинах беглые рабы прячутся. Охотники редко заходят так далеко на север. Все разнообразие какое-то, черепахи уже надоели». Тирион, не будучи беглым, не боялся охотников, а пираты вряд ли станут нападать на лодку, идущую вниз по реке. Все ценные товары привозятся как раз снизу, из Валантиса. Утка, поев, двинул молодого грифа в плечо. «Пора украсться парочкой синяков. Сегодня мечи, я думаю». «Мечи?» — ухмыльнулся парень. «Отлично!» Тирион помог ему одеться для учебного боя. Плотные бриджи, стеганый дублет, помятый стальной панцирь. Сир Ройли напялил свою кольчугу и вареную кожу. Оба надели шлемы, достали из оружейного сундука затупленные мечи и начали молотить друг дружку на юте. При сражении на палицах и боевых топорах более высокий и сильный сир Ройли имел преимущество. При битве на мечах силы были примерно равны. Щитов бойцы этим утром не взяли и скакали по палубе, как ошпаренные, нанося удары и парируя их. Над водой стоял звон. Молодой гриф чаще попадал в цель. Утка бил сильнее, но вскоре начал уставать. Метил ниже и двигался медленнее. Парень, отразив все его выпады, предпринял свирепую атаку и оттеснил сира Ройля назад. На корме они сцепились клинками, и мальчик, ударив утку плечом, спихнул его в воду. Тот вынырнул, отплевываясь, ругаясь и требуя вытащить его, пока ему причиндала не откусили. «Утки должны лучше плавать!» Тирион бросил рыцарю конец и вместе с Яндри вытянул его обратно на палубу.
«Сейчас поглядим, как плавают карлики!»
Сир Ройли сгреб Тириона за шиворот и отправил прямиком в Ройн. Карлик плавал неплохо и продержался бы на воде долго, если бы ноги не начало сводить судорогой. Молодой гриф протянул ему шест. «Ты не первый, кто пытается меня утопить», — сказал Тирион утке, выливая воду из сапога. «Отец, когда я родился, бросил меня в колодец, но я был до того безобразен, что водяная ведьма, обитавшая там, выплюнула меня обратно». Он снял второй сапог и прошелся по палубе колесом, обдав всех брызгами. «Где ты этому научился?» — засмеялся молодой гриф. «У скоморохов», — соврал Тирион. «Мать любила меня больше других детей, потому что я был таким крохотулькой. До 7 лет нянчила меня на руках. Братья возревновали, посадили меня в мешок и продали скоморохам. Когда я хотел убежать, их главный мне оттяпал пол носа. Поневоле пришлось остаться и научиться смешить народ».
На самом деле кувыркаться и проделывать прочие штуки Тириона в возрасте 6-7 лет научил дядя. Мальчику это ужасно нравилось. Он с полгода ходил колесом по отцовскому замку, веселя септонов, оруженосцев и слуг. Даже Серсея пару раз смеялась. Закончилось это в день, когда отец приехал из королевской гавани. За ужином Тирион удивил своего родителя, пройдясь по высокому столу на руках. Лорду Тайвину это пришлось не по вкусу.
«Боги создали тебя карликом, а ты еще и шутом хочешь стать. Ты все-таки не лев, а обезьяна. Теперь ты труп, батюшка, и твой сын может выламываться сколько ему угодно.
У тебя настоящий дар потешать людей», — сказала Септа разутому Тириону. «Благодаря Отца Всевышнего он всех своих детей одаряет».
«Всех», — признал Тирион. «А когда я умру, похороните меня с арбалетом, чтобы я отблагодарил Отца Всевышнего тем же манером, что и земного отца».
Пока Лемора наставляла молодого грифа в вопросах веры, он снял мокрое и переоделся в сухое. Утка заржал при виде него, оно и не удивительно. Левая сторона дублета из пурпурного бархата с бронзовыми заклепками. Правая из желтой шерсти с вышивкой в мелкий зеленый цветочек. Правая штанина зеленая, левая в полоску, белую с красным. Один из сундуков Иллирио был набит детской одеждой, богатой, но залежалой. Лемора разрезала каждую вещь пополам и сшила разные половинки на манер шутовского наряда. Гриф велел Тириону помогать ей, желая унизить карлика, несомненно, но Тирион любил работать иглой, и общество Леморы было ему приятно, хотя она и отдергивала его, когда он кощунствовал. Если гриф хочет, чтобы он изображал дурака, Тирион с удовольствием ему подыграет. Вот уж верно ужаснется лорд Тайвин в своей загробной обители. Другое дело, назначенное Тириону грифом, было далеко не шутовское — изложить на пергаменте все, что известно ему о драконах. Карлик трудился над этим каждый день, сидя с поджатыми ногами на крыше каюты. Он много чего прочел в этой области. В основном это были пустые басни, на которые нельзя положиться. Книги, которыми снабдил Тирион и Иллирио, тоже оставляли желать много лучшего. Хорошо бы иметь валерийскую историю Галендра, огни Великой Республики, но в Вестеросе ни одной полной копии нет. Даже в той, что хранится в цитадели, недостает 27 свитков. Надо будет поискать этот труд в библиотеках Валантиса. Может, он и найдется, если проникнуть за черные стены в центре старого города».